по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Начинается новая рабочая неделя, позже, чем обычно. Начинается на этот раз с 9 часов утра в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». Вторник, 6 у нас ноября. Давно мы с вами не встречались. Мы с вами в 12 главе послания к римлянам. И у нас с вами были очень такие важные беседы. В начале послания к римлянам мы с вами говорили о богословии. Мы говорили о том, как, собственно говоря, Бог действует в человеке, что Он для нас сделал. Мы выяснили, что прежде всего каждый из нас грешник, да, вот нет ни одного человека, который мог бы назвать себя праведным. И вот эти наши разговоры про то, что вот я такой хороший, или там у меня друг, знакомый, такой хороший, такой вот порядочный человек, перед Богом это на самом деле все не имеет никакого значения. Мы дальше с вами увидели, что каждый из нас получает Божию праведность. Может получить, да, Божию праведность через Иисуса Христа. И есть два варианта. Мы можем жить по старому нашему укладу, можем жить так, как по Адаму, по первому человеку, и можем жить по последнему Адаму, по Христу. Христос дал нам праведность, и Христос выводит нас из этого состояния, в котором мы находились, и это происходит через Его смерть, это происходит через Его воскресение. Мы видели, что апостол Павел говорит о воскресении. Мы с вами говорили о том, что, живя по Христу, живя по новой нашей природе, мы не можем, однако, все равно мы не можем жить так, как угодно Богу, не можем это делать самостоятельно. Для нас необходимо, чтобы действовал в нас Святой Дух. И вот когда Дух Святой в нас работает, когда Дух Святой в нас действует, вот тогда, живя по Духу, мы с вами уже по-настоящему преображаемся. Потому что есть только один, кто может прожить христианскую жизнь, потому что он ее уже прожил, но это Христос, живущий в нас. Мы разбирались с вами с Троицей, помните, некоторые из вас ставили вопросы по поводу там один или три, вот как это так, трое, вот вся троица, вот что это, три руководителя, да, тут про семибоярщину говорили, я отметил, однако, что Бог праведен, и это принципиальное отличие, ну и мы говорили также о сущности Троицы, мы говорили о трех личностях и говорили о единой сути. И дальше, после того, как мы это увидели, у нас ничего не осталось, кроме того, чтобы вместе с апостолом Павлом восхвалить Бога и сказать Господу спасибо за то, как Он удивительно действует в нас. Да, потому что выясняется, что сами мы сделать ничего не могли. Бог делает для нас все. Дальше у нас такая была вставка, очень важная вставка. Мы говорили о прошлом, настоящем и будущем еврейского народа. И вот тут начинается 12 глава. И речь идет о том, как теперь в нашей новой жизни, как нам выстраивать отношения с другими людьми. Иногда говорят о том, что ну как же вы, христиане, особенно такие христиане, ну более, не знаю, может быть, такие близкие к западному богословию, вы тут говорите, будто все делает Бог, а нам что остается, да? Вот в спасении действительно делает все Бог, это дело Бога. Но когда Бог совершил спасение, мы соучаствуем, внимание, не в процессе спасения, потому что в самом этом акте спасения мы соучаствовать не могли. Это дело Божие. Но мы соучаствуем в том процессе освящения, который Бог дает нам. И вот это соучастие бывает не всегда легким. Из 12 до 16, до 16 главы апостол Павел говорит о том, как выстраиваются отношения между христианином и разными группами людей. Мы с вами читали уже о том, как выстраиваются отношения с ближними, ну и на самом деле так же, как выстраиваются отношения с собой. Мы говорили о том, что не нужно смотреть на себя слишком высоко или слишком низко, оценивать себя адекватно, то есть по той мере, которую дает каждому из нас Господь. Мерим себя не мы, а мерит нас Господь. И вот очень важно не думать о себе больше, чем мы есть, ровно так же, как не думать о себе меньше, чем мы есть. К сожалению, людям свойственно и то, и другое. Один проповедник, которого я очень люблю, очень уважаю, приводил такой пример, это даже такой не пример, а скорее практический тест На это заключается вот в чем. А как вы относитесь, когда над вами шутят? Ну, шутить, конечно, над нами могут по-разному, могут зло, и тогда, я думаю, любому будет тяжело. Да, но, в принципе, вот такая легкая шутка. И умеете ли вы шутить о себе сами? Вот можете ли вы о себе сказать что-то такое в шутку и еще и посмеяться вместе с другими, посмеяться над собой? Не воспринимаете ли вы себя слишком серьезно? Если вы воспринимаете себя слишком серьезно, то это вполне возможно указывает на какие-то такие серьезные проблемы с самооценкой. Если вы готовы посмеяться над собой, если вы можете посмеяться над собой, если вы допускаете, например, что вы ошибаетесь, что вы можете выглядеть нелепо, что вы можете выглядеть смешно, и вместе с другими посмеяться по этому поводу, ну вот тогда это некий показатель, что да, вы оцениваете себя с Божьей точки зрения. Понимаете, посмеяться над собой не могут ни те, кто раздувается от гордости, гордость не позволяет посмеяться над собой, ни те, кто страдает от недостатка самооценки, потому что им порой кажется, что все против них, и все их как-то хотят уколоть, даже в том случае, когда их уколоть никто не хочет. Вот это вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Мы также говорили о том, насколько важно позволять Богу жить через нас и заниматься теми делами, которые нам нравятся, которые даже не только... Вот, понятно, что есть дела, которые мы делаем, потому что просто нужно делать, да, но все равно где-то в жизни задается вопрос, да, мы задаемся вопросом, а я, в принципе, занимаюсь... Вот, да, бывают разные моменты, бывают разные сложности. Но я, в принципе, занимаюсь тем, чем занимаюсь. Просто почему? Потому что так сложилось, потому что этого от меня ожидают, или потому что, да, несмотря на все сложности, несмотря на все испытания, я обретаю в Боге удовольствие, я обретаю наслаждение, настоящее наслаждение в том, что я делаю. Потому что если все просто вот из-под палки, если все потому что положено, то и другие вещи любят это, и другие люди заметят это так. Также такие вещи просто замечаются. Пример, знаете, где это очень четко видно? Это видно в преподавателях, в учителях. Просто опять я здесь перебрасываю такой мостик. У нас на прошлой неделе не было возможности об этом поговорить. Вот говорю сейчас. А вот преподаватель, который преподает, ему нравится преподавать. Да, у него могут быть проблемы. Могут быть, я не знаю, вот утром, да, он встал не с той ноги, все что угодно. Но в конечном счете, когда все эти проблемы решены, ему нравится преподавать. Это видно. Такого преподавателя вы видите. С другой стороны, преподаватель, которому это не нравится, которому это надоело, который уже выгорел, который уже... Ну вот, и опять-таки, учащиеся, школьники, студенты это обязательно увидят. Они, может быть, не поймут, что это такое, если это еще школьники, дети совсем. Они могут не понять, почему этот дядя или этот тетя такие злые, но они видят, что что-то не то. Они замечают, что что-то неправильно. В конце 70-х, начале 80-х годов в ТЮЗе, в Москве, Театре юного зрителя, шел спектакль, много лет он шел. Спектакль назывался «Остановите Малахова». Малахов — это главный герой пьесы. Ну, по-моему, его так и не остановили. Ну, ладно. Значит, был такой вот изгой класса с большими проблемами человек. Вот, но меня интересует сейчас даже не он, не главный герой. Там автор пьесы сделал такой ход конем. В программке, где указываются действующие лица или герои, да, вот исполнители, действующие лица исполнители, он для каждого действующего лица пьесы дал коротенькую характеристику. То есть в программке получается, что у вас не просто имена, да, слева имена героев пьесы, справа имена исполнителей, актеров, а про каждого героя что-то написано. Так вот, у этого самого школьника по фамилии Малахов была учительница, и в программке написано про нее так: «Дуся, педагог», в чем она совершенно не виновата. То есть вот это вот действительно была такая, я помню сейчас это по детству, детским впечатлениям, я не понял тогда, что это такое. Это была картинка такого выгоревшего педагога. Вот. И знаете, что спасает от выгорания? Спасает от выгорания оценка себя по воле Божией, по Слову Божию. Может ли христианин выгореть? Конечно, тоже может. Но у христианина есть ресурс. Этот ресурс — Святой Дух. Этот ресурс — умение когда-то сказать «нет», от чего-то отказаться. Отказаться от того, что мы пытаемся делать просто потому, что кто-то сказал, что это для нас важно. Мало ли, что кто-то сказал, а что Бог тебе говорит? Для меня это, кстати, тоже отчасти проблема. Почему я здесь об этом говорю? Я берусь за разные задачи. И потом уже начинаю спрашивать Бога, а ты как, вот что ты по этому поводу скажешь? А надо бы наоборот. Так что вот эта вот проповедь и эти слова, то, что мы находим в 12 главе послания к римлянам, это для меня тоже. А дальше апостол Павел говорит о тех людях, которые нам не нравятся. Такие люди бывают и среди христиан, и среди неверующих людей. И сегодня мы будем говорить, среди прочего, о мести. Да-да, о том, как мстить и стоит ли мстить. Ну, я сразу здесь выдам секрет, почему не стоит мстить. И ответ – Бог это сделает лучше, чем мы. И сделает это лучше, чем мы, по крайней мере, в двух плоскостях. В каких? Ну, об этом мы поговорим сегодня, когда будем читать вместе послание к римлянам. Я думаю, про одну из них вы слышали, а вот другая для кого-то из вас может стать новостью. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или просто Теос. А вы можете нам также писать в группах, это наша официальная группа ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и в других группах и сообществах, где идет трансляция этого эфира. И в конце мы ваши письма сегодня обязательно почитаем, может быть, даже по телефону с кем-то поговорим, давно не общались уже. Ну, посмотрим там по времени, по ситуации. А сейчас давайте, друзья, обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты наставляешь нас, учишь нас, ведешь нас. Мы просим Тебя, Господи, веди нас в Твоем Слове, веди нас в Твоей мудрости, открой нам Твое сердце, Боже, и меняй нас, меняй наши сердца. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 389-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании к римлянам, 12 глава. Мы говорим об отношениях верующих с другими людьми. Вы помните, мы с вами начали в прошлый раз с того, что верующие живут ведь с одной стороны как граждане Небесного Царства, граждане Божьего Царства, но, с другой стороны, мы продолжаем жить на этой земле. Ну и прежде всего апостол Павел говорит об отношениях между верующими. Определяющая сила или определяющее качество в этих отношениях – это любовь. Любовь, а не бесхребетность, потому что любовь бывает суровой, и это вполне нормально. Итак, определяющее качество – любовь и готовность прилепляться к добру, как будто клеем. Мы с вами читали об этом в 9 стихе. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Это не просто образ, это очень сильное высказывание. Знаете что? Два христианина, два верующих человека гораздо ближе друг к другу, чем два брата, среди которых один верующий, другой нет. Если вы замечаете, что вам с верующими людьми общаться проще, чем с вашими неверующими родственниками, это действительно так и есть, потому что мы ближе друг к другу. Это не значит, однако, что вы не должны общаться с неверующими родственниками. Просто уровень общения здесь совершенно другой. Надо понимать, что с верующими людьми мы вместе в одной семье и вместе будем также и в вечности. А, кстати, в вечности у нас будет еще и новое тело, и оно лучше тела, которое мы имеем сейчас. И я, честно говоря, очень и очень жду этот момент. А пока, 11 стих, послание к римлянам, 12 глава, «В усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Это описание действительно состояния верующего человека, которому не все равно. Одна из проблем современной церкви, одна из проблем современных верующих заключается в том, что зачастую нам все равно нас перестает волновать то духовное, что должно бы нас волновать. Идем дальше, 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Это очень конкретные вещи. Причем дело в том, что для человека по плоти это нереализуемо. Утешайтесь надеждою, читаем мы. В других переводах радуйтесь в надежде. Да, радуемся мы не тому, что происходит вокруг нас. Честно говоря, посмотрев на окружающий мир, радоваться особенно нечему. Даже когда на себя посмотришь, тоже понимаешь, что радоваться нечему. Но вот радость и утешение происходят из надежды. Знаете, если человек ставит свою радость, свое эмоциональное состояние в зависимости от того, что он видит вокруг, что он видит в этом окружающем мире, то это несчастный человек. Потому что, скорее всего, он будет разочарован, он начнет обвинять других людей, обвинять самого себя и, наконец, обвинять и Бога тоже. Поэтому Павел и говорит о радости или утешении в надежде. Это то, что нас ожидает в будущем и то, что дает нам утешение сегодня. Терпение в испытании. Это нелегко. И по плоти это действительно невозможно. Есть какой-то порог, когда терпение у нас кончается. Но, как сказал один знакомый мой верующий, когда кончается терпение, начинается долготерпение. Вот об этом, о долготерпении в испытании и говорит апостол Павел. В скорби будьте терпеливы. Дальше. В молитве постоянны. Опять-таки это то, что очень тяжело нам дается. Вот это постоянство в молитве, это не значит, однако, что мы постоянно молимся одной и той же молитвой. Это значит, что молитвенное состояние является для нас постоянным. То есть мы пребываем в молитвенном состоянии. Да, кому-то из нас Господь может положить совершенно конкретную нужду, совершенно конкретную просьбу или совершенно конкретную благодарность, и мы снова и снова будем ее повторять. Но смысл в том, прежде всего, чтобы молитва стала состоянием нашей души. Дальше в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Странноприимство – то, что сейчас, может быть, кажется не столь актуальным, это готовность проявить гостеприимство. Это очень важная история. Принимать друг друга, быть готовыми принять друг друга. Почему я сказал о том, что сейчас это немножко по-другому? В те времена, времена апостола Павла, не было этих сетей гостиниц, и человек, приходя в другой город, искал, где ему остановиться. И тогда вот это странноприимство, гостеприимство среди верующих имело особый смысл. В чем оно проявляется сейчас? Я не случайно об этом говорю, потому что есть люди, которые имеют возможность остановиться в гостинице, есть люди, которые имеют возможность заплатить, но они хотят сесть другим на шею и рассуждают при этом о гостеприимстве, о странноприимстве. Давайте начнем с того, что мы, наши сердца, да и наш дом должны быть открыты для людей, которым это необходимо. Однако в сегодняшнем мире гостеприимство, странноприимство может выражаться, например, в том, что мы встречаем человека в аэропорту, мы помогаем ему, может быть, заранее помогаем ему найти хорошую гостиницу, мы его провожаем, мы с ним встречаемся, мы его приглашаем к себе в гости. Это тоже гостеприимство. Гостеприимство может и должно выражаться в том, что когда человек приходит в церковь, приходит на богослужение, мы общаемся с ним, и мы также приглашаем его к себе. Не стоит, однако, путать гостеприимство и желание некоторых христиан сесть другим на шею. В одном из документов ранней церкви, написанном во втором веке нашей эры, был такой тест. Там была проблема. Появились люди, которые ходили из города в город и, настаивая на гостеприимстве или на странноприимстве, жили подолгу у других христиан. И вот в этом документе, который в церквях тогда читался и читался активно, был такой критерий. Если один день человек у вас живет, это брат или сестра во Христе. Два дня – брат или сестра во Христе. Ну а вот если больше трех дней, то будьте внимательны, потому что это, возможно, и язычник. Я понимаю, что это какое-то такое преувеличение в определенном смысле, но я хотел бы предостеречь каждого из нас. Помните, с одной стороны, о том, что мы должны быть открыты для других, с другой стороны, не злоупотреблять этой открытостью, которую другие к нам проявляют. 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Не мечтайте о себе в смысле рассуждайте о себе именно так, как Господь хочет этого. Тут много, на самом деле, очень важных моментов. Давайте разберемся с некоторыми из них. Хотя, конечно, сказать здесь гораздо легче, чем сделать на практике. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Это совершенно неестественный ответ, это сверхъестественный ответ, к которому, однако, призваны христиане. Вот по-человечески понять это невозможно. Но Дух Святой дает нам возможность это делать. Молиться за тех, кто оскорбляет нас. Молиться за тех, кто обижает нас. Попробуйте делать именно это. И рано или поздно вы увидите, как Бог вас через это благословляет. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Нет, в мире так не устроено. В мире обычно люди готовы с вами порадоваться, а вот плакать, сострадать — с этим проблемы. Христианская жизнь тема уникальна, что она коренным образом, крутым образом отличается от того, что происходит в мире. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Знаете, вот это высокомудрствование — это такое частое качество и частая болезнь молодых выпускников богословских учебных заведений. Ну или людей, которые хотя бы несколько богословских книг прочитали. Дело в том, что при определенном подходе, при определенном умении человек приобретает очень неприятную способность. Это способность жонглировать словами. Это способность человека, который может убедить кого угодно в чем угодно. Или, по крайней мере, попробует это делать. Зачастую убеждение это основано на софистике. Софистика как передергивание истины, передергивание логических связей, желание намудрить или перемудрить. Я как-то уже приводил, это очень простой пример, но он помогает понять, что здесь происходит, когда мы говорим другому человеку, например, так. Я человек, правильно? Правильно. Ты не я. Правильно? Да, конечно, ты не я. Значит, ты не человек. Вот человек, который не подготовлен рассуждать логически и анализировать построение логического суждения, может просто почувствовать, что его дурят, но не понять, как именно. Это очень простой пример. Есть примеры куда более сложные. И знаете, я видел, как люди оправдываются, имея богословскую подготовку, имея богословское образование, они оправдываются в своем грехе. Они пытаются показать, что все у них классно, все у них нормально. На самом деле это, конечно, только самооправдание. Это попытка мудрствования, и это отсутствие смирения. Павел-то и говорит о том, насколько смирение необходимо нам. И последний фрагмент здесь. Не мечтайте о себе. Иными словами, не думайте о себе того, чего нет на самом деле. Не думайте о себе так, как вам бы этого хотелось. Это тоже смирение разума, чтобы не мечтать о себе. Мы с вами постоянно попадаемся на удочку той мысли, что мы лучше и мудрее других. И первое проявление этого, когда мы пытаемся замудрить голову другим или задурить голову другим, уж как хотите. Второе проявление, когда мы просто начинаем думать о себе, что мы самые хорошие, что мы самые правильные. Да, есть ситуации в жизни, есть ситуации, связанные с христианской верой, когда мы знаем как, мы знаем правильный ответ, мы знаем даже не столько правильный ответ, сколько мы с вами знаем истину. Такие ситуации есть. Но есть масса других ситуаций, когда нам просто нужно быть готовыми сказать «я не знаю». Уверяю вас, преподаватель, который говорит студентам «я не знаю, но посмотрю» или «я не знаю, но давайте вместе разберемся», такой преподаватель гораздо ближе для студента, чем тот, который все знает. В притчах 26 глава 12 стих читаем. «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Это вот и есть про человека, который все типа знает. Дальше с 17 по 20 стихи. Мы читаем об отношениях с неверующими людьми. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Да, почему я сказал, что вот здесь такая смена темы? Раньше мы говорили об отношениях с верующими, а здесь речь идет об отношениях со всеми человеками. 18 стих. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Опять слово «всеми». «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли». Вот этот фрагмент, который говорит на очень и очень важную для нас тему. Ничто не дискредитирует Христа и христианство более, чем нечестный христианин. Мир задается вопросом: вы честны? Вы искренни? Вот то, что вы говорите, это и есть то, что вы делаете. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Как вы будете проповедовать Евангелие? Как вы будете проповедовать о спасении, о прощении, если в вашем сердце есть непрощение? И если тот, кому вы проповедуете, с кем вы разговариваете, понимает, что для вас это не настоящее? Люди не хотят лицемерить. Ни один человек не скажет просто по доброй воле: «А дайте-ка я полицемерю». Даже когда это приходит в жизнь человека, приходит это постепенно, маленькими порциями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я разговаривал с одной женщиной, которая жаловалась мне на то, что не может говорить о Христе на работе. Я ее спросил: почему не может? У вас корпоративные правила такие? Корпоративные инструкции? Она говорит: нет, я просто чувствую, что это будет не настоящим. Я спрашиваю: почему? Она говорит: потому что, попав в этот коллектив, я поначалу стала вести себя как они. Я ходила с ними на перекуры, я обсуждала с ними мужиков, я материлась с ними, я ходила на их корпоративы, и мне, говорит она, было очень неудобно. Но мне также очень хотелось им понравиться. А теперь я пришла, говорит она, к тому, что уже не могу говорить с ними о Христе. Что делать? Знаете, что я ей посоветовал? Покаяться перед Богом и потом даже перед этими неверующими людьми покаяться и сказать: я христианка, но я совершила ошибки. Есть вещи, которые я делала, но больше не буду делать. И покаяться и сказать об этом только если это действительно ваше серьезное, настоящее желание перед Богом. Что будет дальше? Предоставьте это в руки Божьи. Она, эта женщина, так и сделала. И она говорит, вы знаете, сколько потом ко мне было вопросов, и как Бог дал мне возможность говорить о нем. И вы знаете, насколько проще потом стало, легче стало, потому что мне не надо было уже жить в раздвоенном сознании. 18 стих великолепен. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вот это очень важно. Если возможно, с вашей стороны. Нам надо сделать то, что зависит от нас. Какие-то вещи в примирении с другим человеком зависят не от нас, а от другого человека. Бог с нас за это не спрашивает. Он спрашивает за это с другого человека. Если возможно, с нашей стороны, вот то, что мы можем, мы это и делаем. Бывают люди, с которыми просто невозможно ужиться. А мне как-то одна сестра во Христе сказала, вот поговорите, пожалуйста, к нам тут родственница приехала из другого города, а она у нас меньше 3 дней живет, но я хочу, чтобы она отсюда поскорее уехала, потому что с ней какая-то токсичная атмосфера приходит в дом, и я с ней никак не могу ужиться. Поговорите с ней, пожалуйста, помогите мне, помогите ей. Я приехал к ней в гости, они испекли пироги. Я очень люблю, когда приезжаю в гости, а там пекут пироги. И вот мы познакомились с этой родственницей. Слушайте, мне уже никакие пироги не помогали. Через 10 минут этого разговора я просто уже хотел оттуда убежать и как можно быстрее. Потому что эта родственница начала про все жаловаться, все осуждать, сплетничать о людях. Первый муж у нее негодяй, второй муж у нее прохвост, родственники ее не любят, а транспорт в Москве переполнен. После этого я позвонил этой сестре из церкви. Я говорю, не переживайте. Я уверен, что на данный момент вы сделали все, что от вас зависит. Дальше дело Божие. Я спрашиваю, когда она от вас уезжает? Она говорит, послезавтра. Я говорю, ну я буду молиться, чтобы Господь дал вам мудрость и милость, чтобы все это выдержать. 19 стих и 20. Доносит до нас один из величайших принципов Божьего Слова. Прочитаю его еще раз. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь». Нам с вами сложно научиться не мстить и не воздавать. Особенно, когда нас незаслуженно обидели. Но штука в том, что, во-первых, отвечая на чужую обиду, мы забираем вопрос из Божьих рук в свои руки. Во-вторых, делая это, мы лишаемся возможности измениться сами. Потому что, держа вопрос в своих руках, Бог, возможно, будет изменять не только обидчика, но и нас тоже. Ну, например, даже если он целиком и полностью не прав, а мы целиком и полностью правы, то остается вопрос, а что же тогда мы обиделись? Если мы знаем правоту свою перед Богом, то что нас в этом обижает? Если ко мне подойдут на улице и скажут, ты идиот жирный, я понимаю, что и другое неправильно, и другое несправедливо, и я не буду обижаться. Почему мы обижаемся на других людей, когда с нами разбирается Бог, когда мы не забираем это из Божьих рук, Он действует и в обидчиках наших, и в нас тоже. Бог говорит буквально следующее. Позвольте мне разобраться с вопросом. Я решу его лучше вас. И этот разбор будет предполагать, что Бог поработает с нами и что Бог поработает также с нашим обидчиком. Это вот примерно так же, хотя бы в каком-то приближении, примерно так же, как когда ребенок, которого обидели в школе, говорит, а у меня есть старший брат. И старший брат с тобой придет и разберется. Кстати, нормальный старший брат не просто отлупит обидчика, а еще и попытается выяснить,
что же там у его младшенького произошло, и какая помощь этому младшенькому нужна, что в нем самом должно измениться. Понимаете, в чем разница? Забирая вот эти разборки в хорошем смысле из рук Божьих, мы, во-первых, теряем благословение в том плане, что мы не позволяем Богу менять нас. Во-вторых, мы уж точно разберемся с обидчиком гораздо хуже, чем это делает Бог. Предоставьте ваши дела Богу. Я это делал в жизни, такой опыт у меня есть. И я поражаюсь, насколько он здорово, насколько Бог здорово разбирается с нашими обидами. Бог постоит за вас. Я знаю это. Кстати, 20 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Иногда этот стих, кстати говоря, неправильно интерпретируют. Вот я сейчас тебе дам воды, и потом тебе, значит, вот уголь в аду на голову упадет вот из-за этого стакана, который я тебе дал. Тут все-таки немножко другое. Когда мы проявляем милость, когда мы проявляем сострадание, когда мы проявляем доброту к нашим обидчикам, есть очень большая вероятность, что эти люди почувствуют определенный укор совести. Я на него наезжал, я обижал его, а он все равно вот так ко мне относится. Что происходит? Почему он так поступает? И человеку становится стыдно. Человек говорит, лучше ты бы меня обругал. Лучше ты бы отошел куда-нибудь от меня. Лучше бы ты сказал всем, какая я сволочь, какой я негодяй. Но зачем ты так со мной? 21 стих. И тут очень важная вещь тоже. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. То есть перестаньте позволять злу покорять вас. Покоряйтесь добру. Знаете, друзья, тут очень важная мысль заключается в следующем. Порою мы говорим так. Это я ни при чем. Это вот со мной происходят такие неприятности. Я тут ни при чем. Это зло на меня ополчилось. Но зачастую зло ополчается тогда, когда мы ему позволяем это делать. Не будь побежден злом. Не живите в страдательном наклонении, в страдательном залоге. Не живите так, что с вами постоянно что-то происходит. С вами делают что-то не то. Вас куда-то втянули. Никуда вас не втянули. Вы сами в этом участвовали. Вы сами в этом виноваты. Именно поэтому апостол Павел говорит, побеждай зло добром. Это добро не твое. Это добро от Иисуса Христа. А теперь идем дальше, и мы говорим о служении сынов Божьих. С одной стороны, как мы уже говорили, мы граждане Небесного Царства. С другой – граждане государства земного. Наша первая ответственность и наш первый долг перед Богом в небесах. Однако Христос ведь очень четко говорил – отдавайте кесарю кесарева. Государства установлены Богом, и государству даны определенные права, которые не даны отдельным индивидуумам, отдельным людям. И мы с вами имеем определенные обязательства перед государством. Долг верующего как гражданина небес – духовный. Долг верующего как гражданина государства – светский. Да, у нас есть светский долг, и духовный, и светский долг нельзя смешивать. Если их смешаешь, то невольно начнешь объединять государство и церковь. Кстати, евреям тех дней было очень трудно подчиняться римскому правительству. И гордые фарисеи по этой причине отвергали римлян, желая устроить иудейскую революцию. И Иисус в такой революции их не поддержал. Помните также, что власти во времена Христа были убийцами. И все же Христос призывает людей к послушанию властям. То же самое говорит и апостол Павел в 13 главе послания к римлянам. Современные христиане призваны быть богопослушными гражданами и также законопослушными гражданами, даже если мы считаем, что закон несправедлив. В следующий раз поговорим об этом подробнее. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии посмотрим. Кстати говоря, у нас сегодня есть немножко времени, поэтому, если у вас есть желание, позвоните, пообщаться. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Ну, может быть, 1-2 звонка мы примем, если они будут. Но пока есть много интересных комментариев. Пишет Иоанн. Моя девушка христианка, но в последнее время ее перестало волновать все, что происходит в церкви. Ей сложно и неохота общаться с верующими. Мне тоже, пишет Иоанн, становится сложно общаться с ней на духовные темы. Как мне быть? Слава Богу, что это ваша девушка, а не ваша жена, Иоанн. Если бы вы написали, что это ваша жена, было бы гораздо сложнее. Знаете, мы с женой неоднократно вели занятия по добрачному консультированию, и там есть очень важная история, очень важный принцип. Принцип заключается в том, чтобы говорить с Богом и говорить друг с другом. Причем говорить на самые разные темы. Порой люди, ну вот молодые люди, которые собираются вступить в брак, ну вот они как-то не очень говорят какие-то темы, они считают, да это само определится, само все будет понятно. Я как-то имел дело с такой парой, а она не состоялась, к счастью, она не состоялась, как семья, когда муж был, или супруг, не муж, а жених, или там вот молодой человек, а был американец, который не знал русского языка, а вот девушка была русская, которая не знала английского языка. Там еще была огромная разница в возрасте между ними. И я все удивлялся. Я говорю, как же вы, вот как вы общаетесь, как вы ухитряетесь? Она такая восторженная, вся восторженная. И она говорит, а вы знаете, мы просто сидим рядом, держимся за руки и так хорошо друг друга понимаем. До какого-то времени, до какого-то момента это работало. Но потом же надо общаться. Надо действительно друг друга понимать. Эта пара, эта семья не состоялась. Насколько я знаю, каждый из участников этой несостоявшейся пары сейчас женат или замужем, и у них есть свои семьи, и жизнь идет дальше. Но говорите, говорите и на эти темы со своей супругой, со своей девушкой, извините, говорите дальше, потому что девушка, ну, это значит, что у вас дальнейший путь как бы определен, да, определен путь к тому, чтобы вы были мужем и женой. Но то, что вы говорите этому пути сейчас, то, о чем вы рассказываете сейчас, это этому пути препятствует. Поэтому выясните, что происходит, почему. Если человек не захочет разговаривать, ну, тут два варианта. Либо вы неправильно подход нашли, либо человек действительно закрывается от духовных тем. Тогда возьму вопрос. Вот она христианка на самом деле или нет? Почему вы решили, что она христианка? Если в вашем городе есть служители, батюшки, пасторы, пастыри, которым и вы, и она доверяете, то еще лучше. Сходите вместе к такому человеку, помолитесь вместе с ним. Ну и в любом случае, естественно, молитесь и самостоятельно также. Совершенно не обязательно это делать вместе с пастором и служителем. Помолитесь и ищите Божью волю. Просто скажите Богу, как есть. Боже, нам важно, чтобы дальше нам было о чем общаться, нам было о чем разговаривать, и нам важно, чтобы мы шли в одну и ту же сторону. Если мы люди духовные, если Дух Святой в нас живет, если благодать Божия в нас действует, то мы будем идти в одну и ту же сторону. Если нет, то не будем. Кстати, есть еще одна такая частая распространенная мысль. Это заблуждение, причем очень серьезное заблуждение. Звучит оно так. Ну вот, пока у нас эта проблема есть, а вот мы поженимся, и оно станет проще. Проще оно не станет точно, Иоанн. Оно скорее станет сложнее. Можно ли это проработать потом? Да, можно. Только вопрос, а зачем? И далеко не у всех, далеко не всегда прорабатывается. Для вас и для вашей девушки важно ответить на вопросы, какие мои отношения с Богом, как они выстроены, кто Бог в моей жизни, кто я перед Богом. Не просто по, не знаю, по теории, да, а на практике. Потому что вот здесь как раз та ситуация, когда теория в практику переходит. Бас Паскаль напоминает нам, сказано, не противься злу. Евангелие от Матфея, 5 глава. Любить их, то есть врагов, так как в них есть образ Христа. Бог сделает лучше. Так каждый придет на его суд. Принять готовыми, как другой человек, как он есть. Так как зачастую, пишет он, мы ставим рамки такого человека, которого мы для него ставим. Ну, я, насколько я понял, здесь вопрос вот в чем. Когда мы говорим о других людях, у нас есть для них определенные ожидания. А вот Бас указывает нам на то, что человека нужно принимать таким, какой он есть, без каких-то рамок, которые мы поставили. То есть я ожидал, давайте вот мы просто разберемся для себя, да, я обиделся на этого человека. Почему я обиделся? Потому что я ожидал, что этот человек меня поймет. Теперь вопрос. А были у тебя основания ожидать, что этот человек меня поймет? Ну как же? Ну вот он, не знаю, раньше понимал. Хорошо, а разве это основание? Ну как же? Ну я очень ему доверял. Так тогда это чья проблема? Это его проблема или это ваша проблема? Иногда действительно те обиды, которые мы испытываем по поводу других людей, связаны с нашими необоснованными ожиданиями. Нам кажется, что вот это должно быть так. А это так не происходит. Еще одно. Нам кажется, что это должно быть так, потому что все поступают так. Не-не-не, далеко не все поступают так. Раз уж мы тут говорим, у нас такие житейские беседы, потому что действительно у апостола Павла абсолютно житейская такая история, житейская ситуация. Да, вот абсолютно житейский пример. Нам кажется, что другой человек должен подойти и извиниться. Вы знаете, что есть семьи, в которых просить прощения считается признаком слабости. Это не христианский подход, это, конечно, не христианский подход, но есть люди, которые выросли в таких семьях. Теперь представьте себе муж и жена, один из них вырос в семье, где прощения просят, и это нормально. Другой вырос в семье, где это признак слабости. И что? Как они будут выстраивать между собой отношения? Представьте себе другую ситуацию. Опять-таки муж и жена, семья. У одного родители, не знаю, художники, а у другого военные. Человек, у которого родители военные, отец военный, да, его обычно можно узнать. Этот человек обычно бывает жесткий, этот человек обычно бывает бескомпромиссный, этот человек обычно бывает, который, ну, не будет вам долго объяснять, почему, да, вот так положено, и все. Вот это нужно сделать, потому что это правильно. Значит, он и сам не думает над вопросом, а почему это так, или почему что-то по-другому. Он так привык. Теперь представьте ситуацию, когда один из супругов, человек такой творческий, да, творческая натура, другой, у другого военная закалка. Вот жена творческая натура, а муж, значит, такой человек с военной закалкой. Что будет? Понимаете, будут те самые ожидания. Почему ожидания? А это наша история, это наша проблема. Вот и говорит апостол Павел в 12 главе об этом единстве, об этом поддержании мира. И даже тогда, когда мы вот чувствуем в себе это желание отомстить другому человеку, нужно предоставить это Богу. И помните, я говорил о двух причинах. Первая причина – Бог сделает это гораздо лучше. Вторая причина – когда вы полюбите этого человека, Господь будет менять и вас тоже. И, возможно, мстить уже не захочется. Завтра интереснейшая у нас с вами тема, важнейшая тема в отношении к власти. А пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.